Доброго этого времени суток, дамы и господа. С вами снова я, Антон Поздняков, и самая научная из всех бородатых рубрик The Big Bird Theory, в которой я, как и водится, расскажу вам нечто новое о нашей вселенной, приоткрою завесу некоторых тайн, которые она нам приготовила, и, конечно же, мы вместе с вами узнаем что-нибудь новое для себя и будем самообразовываться, ведь это и есть цель нашей рубрики. По уже сложившейся традиции напоминаю вам, что у нас есть отдельный твиттер-аккаунт Берди Фери, на который вам обязательно нужно подписаться, найти его вы можете в шоу-ноутах, поскольку там в течение недели выходят интересные научные факты, красивые изображения и вообще там действительно круто и интересно. Так что если вам нравится наша рубрика, вы обязательно должны подписаться на Берди Фери. Пойдите и сделайте это прямо сейчас. Можете даже поставить этот подкаст на паузу только ради того, чтобы совершить это очень необходимое для вас действие. Но закончим со всеми этими прелюдиями и перейдем к новостям, потому что новости-то ого-го на этой неделе. Наверное, зайду сразу с козырей. Зонд Фила, который не так давно, 7 месяцев назад, приземлился на комете Чурюмова-Герасименко. Впервые в истории человечества он это сделал. В смысле, приземлился на комету аппарат, который построен нами с вами, человечеством. Но, как вы наверняка знаете, посадка была не совсем удачной. Вовремя не сработали гарпуны, которые должны были закрепить Фила на комете. И благодаря тому, что гравитация там довольно низкая, зонд подпрыгнул и перелетел на другое место. Проблема заключается в том, что там, куда он перелетел, недостаточно солнца, чтобы его солнечные батареи работали и обеспечивали его энергией. Соответственно, Фила не мог работать и вошел в режим гибернации и спал в течение 7 месяцев, пока вот на прошлой неделе не включился и не передал первый пакет данных через Розетту. Вернее, ну не один пакет, а сразу 300 пакетов данных из еще 8000, которые хранятся у него на борту. Так что даже если что-то пойдет не так, у нас будет достаточно данных, которые мы сможем от него забрать и передать на Землю. Но надеемся, что все-таки нам еще очень много нового предстоит узнать. Собственно, то, что Фила приземлился не там, где планировалось, принесло несколько проблем. Так ученые не смогут провести первоначальные эксперименты, которые они задумывали, в частности, построение подробной карты кометы, как непосредственно карты, к которой мы привыкли, так и карте внутренностей. Дело в том, что на данный момент мы точно не знаем, где именно находится Фила, и с помощью камеры Розетта его так пока что не удалось найти. Это вторая проблема. То, что мы не знаем, где он конкретно, несмотря на то, что мы получаем от него данные. Но у всего этого есть и один большой плюс. Дело в том, что если бы все пошло по изначальному плану, то к тому времени, как комета приближалась к Солнцу, энергии на поверхности было бы столько, что Фила бы просто зажарился. То есть собрал бы данные, и потом Солнце бы его убило. Но благодаря тому, что он находится в тени, и не вся солнечная энергия на него попадает, собственно, именно благодаря ей он и проснулся, так как комета подлетает ближе к Солнцу, и активность на ней увеличивается, температура увеличивается, количество солнечного света увеличивается, все становится больше, лучше и сильнее. И судя по нашим данным, Фила сможет пережить самую близкую точку к Солнцу, тот момент, когда там будет пролетать комета, и после чего он снова потеряет запас энергии, когда комета отлетит достаточно далеко. Встречится это по расчетам где-то в октябре, а все это время мы сможем собирать данные и присылать на Землю фотографии, узнавать какие-нибудь новые подробности о кометах. В общем, все довольно увлекательно. Так что, как вы видите, не всегда какие-то неудачи ведут к действительно плохим последствиям. Иногда они оборачиваются и чем-то хорошим, как в случае с Фила. Будем надеяться на то, что все пройдет хорошо и никаких дополнительных проблем не возникнет. В конце концов, напомню, что Фила Розетта — это первая в истории миссия, которая смогла приземлить человека, рожденный аппарат на поверхность кометы. Так что это поистине историческая миссия. Ну, давайте дальше пойдем по зондам, ведь мы же любим зонды, не так ли? Дон, который продолжает летать по орбите Цереры, наверное, самого интересного небесного тела на данный момент, продолжает подкидывать человечеству загадок. Ученые до сих пор не могут определить, какая же природа этих самых белых пятен, о которых мы уже не раз говорили. Пока что теории остаются прежними. Это либо выход льда на поверхность, либо это какое-нибудь космическое тело, которое врезалось в поверхность Цереры и свои белые останки расплескало вокруг. Сейчас Дон находится на высоте 4400 километров над поверхностью Цереры, и в будущем планируется два раза снижать орбиту, вплоть до 350 километров, если я ничего не путаю. Так что в течение этого года мы будем получать гораздо более подробные снимки Цереры, чем мы имеем сейчас. И кроме вот этих вот белых пятен, есть еще одно довольно загадочное место, которое мы тоже пока не совсем понимаем, как образовалось. На довольно ровной поверхности возвышается пирамидальное образование. То есть, по сути, все похоже на то, что мы видим в Египте на Земле. Пустыня, 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 пирамида. И дальше пустыня, 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 пустыня. И нечто подобное мы и видим на Церере. Пока что никто не сможет точно определить, что же конкретно там происходило. Вероятно, все это последствия каких-то геологических событий. В общем, новые исследования принесут новые данные. Ну и еще один зонд, о котором мы уже тоже упоминали, и, наверное, неоднократно, это New Horizons, который продолжает приближаться к системе Плутон-Харон. Если вы следите за нашим твиттером, то вы знаете, что он присылает все новые фотографии, и они не только гораздо более четкие, чем те, что мы смогли получать с помощью Хаббла, но и цветные. Не так давно NASA опубликовала цветную анимацию того, как Харон вращается вокруг Плутона. Так что совсем скоро мы сможем получать еще более подробные данные о Плутоне, и, как и в случае с кометой Черюмова-Герасименко и с Церерой, в ближайшее время нас ждут много новостей о Плутоне. Возможно, мы узнаем что-нибудь удивительное, вроде как тех самых белых пятен на Церере. Вполне возможно, что на Плутоне будет что-нибудь тоже необычное, что будет вызывать кучу загадок. И, как мне кажется, это очень круто, поскольку мы понимаем то, что мы живем в ту эру, когда мы далеко не очень много знаем о том, что вокруг нас. Потому что вот, когда я, например, учился в университете, у меня было стойкое ощущение, что так, все известно, давайте сейчас просто почитаем, выясним. А вот мы, собственно, столкнулись с тем, что мы реально еще не изведывали. И это действительно круто. Как по мне, вот этот вот исследовательский интерес — это то, что должно двигать человечество вперед вообще. И, ну, в общем, вы поняли. Не будем вдаваться дальше в философию. Давайте поговорим о дальних объектах в нашей Солнечной системе, раз уж мы говорим о Плутоне, о двух газовых гигантах, Уране и Нептуне. Собственно, наверное, с них я начну плавно рассказывать о нашей Солнечной системе. Начнем так издалека. Мне кажется, Уран и Нептун в контексте того, о чем мы и только что говорили, две самые такие загадочные, интересные планеты, поскольку о них мы знаем меньше всего. Данные планеты единственные из нынешних восьми, а планет, как мы знаем, восемь, поскольку Плутон не так давно, несколько лет назад, был разжалован из звания планеты и теперь является недопланетой, микропланетой. В общем, как угодно можно обидно его называть, ему все равно все равно. Так вот, возвращаемся к Урану и Нептуну. Это единственные планеты, которые нельзя увидеть невооруженным взглядом на небе из тех, что находятся в нашей Солнечной системе. Обе они являются газовыми гигантами, и живя в своем таком холодном мире, мы знаем о них очень мало, поскольку все наши наблюдения — это либо данные от телескопов, либо от Voyager 2. Собственно, единственный аппарат, который хоть как-нибудь близко подлетал к каждой из планет. Наверняка вы раньше слышали, что Венеру и Землю называют планетами-близняшками, планетами-двойняшками, или же Землю и Марс даже часто называют, они действительно в чем-то похожи. Но вся эта схожесть меркнет по сравнению с тем, насколько похожи Уран и Нептун. А в них очень много общего, действительно. Они примерно одинакового радиуса, одинакового диаметра, примерно одинаковой массы и состоят примерно из тех же веществ. Обе планеты в диаметре составляют примерно 50 тысяч километров, а масса их примерно в 15 раз превышает массу Земли. Для сравнения, диаметр Земли составляет примерно 12 742 километра. Довольно точно примерно получилось, не так ли? Собственно, на этом сходства не заканчиваются. Как я уже говорил, химический состав планет довольно схож, и структура их довольно схожа. Внешний слой составляют газ, который в основном является ничем иным, как водородом и гелием, самыми распространенными элементами в нашей Вселенной, а также метаном. И метан очень важен, поскольку именно он придает фирменный синий окрас этим планетам. Дело в том, что когда свет проходит через метан, он поглощает красную и оранжевую часть спектра, и на выходе мы видим в основном синий цвет. Двигаясь дальше вглубь Урана и Нептуна, под слоем газа мы сможем найти ледяную мантию. Несмотря на то, что температуры внутри обоих планет составляют порядка 100 градусов по Цельсию, давление там настолько велико, что атомы скукоживаются в кристаллическую решетку, и мы получаем лед. При этом большая часть этого льда сделана именно из воды с примесями метана, аммиака и прочих таких веществ. Ну а глубоко внутри находится каменное ядро, которое состоит из камня и также льда. Но при том, что они настолько похожи, есть у них и различия. И давайте начнем с Урана, который находится на расстоянии примерно 2,8 миллиарда километров от Солнца. А соответственно время, которое необходимо ему для преодоления полного оборота, составляет 84 земных года. То есть один год на Уране это 84 земных года. Несмотря на то, что Уран не является самой далекой планетой Солнечной системы, он является самым холодным. Собственно, достигается это благодаря не совсем обычному тепловыделению внутри Урана. Так сложилось, что температура в нем достаточно холодная, и на поверхности средняя температура составляет примерно минус 240-250 градусов по Цельсию. Во многом достигается это благодаря необычной оси наклона вращения. Она составляет 96 градусов. То есть представьте, если Земля наклонена чуть-чуть относительно плоскости нашей Солнечной системы, то Уран наклонен больше, чем на 90 градусов. Поэтому он как бы катится по своей орбите, вместо того, чтобы вращаться перпендикулярно ей. Собственно, приводит это к тому, что на одном из полюсов 42 года день, а потом 42 года ночь. Ну, на обратном полюсе, естественно, все противоположное. Произошло вообще так, согласно нашим нынешним пониманиям того, что вообще происходило при формировании Урана, благодаря столкновению с протопланетой в ранние времена формирования Солнечной системы. То есть большое тело столкнулось с Ураном, и теперь его ось наклонена. Благодаря такому наклону относительно не самая суровая погода, если это можно назвать погодой, поскольку, как мы знаем, во внешних слоях газовых гигантов часто образуются штормы и ветра, которые достигают невероятных скоростей. А в данном случае мы говорим о тысячах километров в час примерно, средняя скорость ветров на Уране. При этом, благодаря тому, что одна часть все время холодная, а другая часть теплая, так как одной стороной он все время повернут к Солнцу, а другой развернут, и в течение довольно длительного времени ничего не меняется на Уране, изменения в погоде не такие значительные, так как, по сути, там не меняются времена года, точнее, меняются довольно медленно. И вся эта динамика спадает. Благодаря этому и получается, что Уран – самая холодная планета в Солнечной системе, несмотря на то, что находится он ближе, чем Нептун к Солнцу. Кстати, о Нептуне. Эта планета вращается по орбите, радиус которой составляет 4,5 миллиарда километров, в результате чего количество солнечного света уменьшается на 40% по сравнению с Ураном. И несмотря на это, как мы уже говорили, Нептун является немножко более теплой планетой за счет того, что выделение тепла внутри него немножко выше. И исходя из того, что там мало солнечной активности, мало тепла, вы наверняка думаете, что Нептун холодный и скучный, и вообще о чем там говорить, но на самом деле все совершенно не так. Нептун является одной из самых агрессивных планет в плане погоды. Ветра и ураганы длятся там по нескольку лет, а скорость их достигает более 2100 км в час. И это самые мощные ураганы, по крайней мере, с самым быстрым потоком ветра, который мы можем найти в нашей Солнечной системе. Никакой Юпитер с его большим красным пятном рядом не стоял. Собственно, это, в принципе, все, что мы знаем о Нептуне, о его погоде и о том, что он чуть-чуть теплее, чем Уран. Ну, к сожалению, как я уже говорил, наши данные основываются исключительно на наблюдениях с телескопов и Voyager 2, который пролетал в 80-х годах. То есть, как вы понимаете, довольно долгий период мы вообще ничего не получали нового о данных планетах. И неплохо бы, кстати, запустить туда какой-нибудь аппарат, который бы исследовал их подробнее. Ведь мало ли что мы сможем там найти, если мы на Церере там, и на других относительно близких местах находим удивительные вещи, то там вообще непаханное поле. В общем, надеюсь, вам понравился такой формат, когда я вам рассказываю небольшие интересные факты о планетах нашей Солнечной системе. Я думаю, мы сможем продолжить эту традицию, периодически брать по 2-3 планеты и говорить о них довольно подробно. Не забывайте отписываться о ваших впечатлениях с хэштегом The Big Bear Theory в Твиттере. Но прежде чем перейти к вашим вопросам, я бы хотел поделиться еще парочкой таких коротких новостей. Во-первых, в прошлый раз я говорил об аппарате Lightsail A с космическим парусом, который успешно развернул свой парус на орбите Земли и даже передал несколько фотографий нам. С тех пор, как я записывал предыдущий подкаст, он успел войти в плотные свои атмосферы и, собственно, упасть на Землю. При этом миссия была признана успешной, продолжалась она в пределах того, как предполагалось, и в будущем мы можем ждать запуска Lightsail B, который будет продолжать исследовать концепцию солнечного паруса и с помощью такого маленького кубсата выводиться в космос, где будет разворачиваться вот этот вот кусок фольги. Естественно, следите за нашей рубрикой, чтобы слышать о всех новостях, которые происходят, в частности, с такими аппаратами. Ну и вторая такая новость, которая совершенно оторвана от космоса, но тем не менее она довольно впечатляет. Дело в том, что ученые в США обнаружили новую разновидность лягушки, и она стала первым известным науке позвоночным, способным изменять структуру собственной кожи. То есть такой маскировочный механизм, как вы можете понимать. Лягушки в размере составляют примерно 23 мм в длину и живут в эквадорских лесах. За короткое время они изменяют свой внешний вид практически до неузнаваемости. Колючки и бугорки на спине у них выравниваются, и кожа становится гладкой. В то же время эти метаморфозы могут происходить и в обратном направлении. Превращение, которое длится в течение примерно 5-5,5 минут, действительно озадачило ученых, которые сперва полагали, что ошиблись и выбрали не те образцы. Интересно, что сам вид впервые был обнаружен еще в 2006 году, а его способности к мимикрии биологи исследовали вот только сейчас, спустя, как вы понимаете, почти 10 лет. Специалисты считают, что необычная способность этих лягушек, естественно, несет в себе функцию защиты от хищников, но кроме этого, возможно, и другие варианты, и природу всего этого еще предстоит выяснить. В общем, вот такие вот интересные лягушки живут буквально у нас с вами под носом. Ну, а на этом я, пожалуй, перейду к вашим вопросам, которые вы мне задавали в Твиттере. Артур спрашивает, как ученые фотографируют целиком нашу галактику? Хороший вопрос, поскольку мы неоднократно и сами постили фотографии Млечного Пути, и наверняка вы сами часто видели их. На самом деле никак ученые не фотографируют нашу галактику снаружи, поскольку, чтобы сфотографировать нашу галактику, ну, вы сами, думаю, прекрасно понимаете, нужно разместить камеру вне ее. Все, что вы видите, так называемые фотографии Млечного Пути, это либо математические модели, которые сделаны на основе наших данных о звездах, которые располагаются в нашей галактике. Собственно, таким образом мы моделируем, как может выглядеть наша галактика, и с помощью компьютера делаем ее изображение. Либо же это изображения похожих галактик, которые либо выдаются за Млечный Путь, либо как-то модифицируются в фотошопе, чтобы походить на то, что мы должны видеть, если бы были вне нашей галактики. То есть никаких фотографий Млечного Пути целиком снаружи нет. Все, что вы видите, это та или иная модель. Гринько Алексей спрашивает, есть ли на космической станции интернет для развлечения космонавтов или им пользуются только для служебных целей? Насколько я знаю, интернет, конечно же, используют для развлечений, не все же время космонавты работают. Как аргумент в свою пользу приведу пример видео Криса Хэтфилда, канадского астронавта, который сделал кучу интересных видео на YouTube, обязательно вы должны пойти и посмотреть их. Но видео, о котором я говорю, это первый в мире клип музыкальный, снятый в космосе. Это был кавер на Space Oddity, и он действительно впечатляет. Это, наверное, одно из моих любимых видео на всем YouTube. Я его обязательно прикреплю в шоу-ноутах, и вы должны его посмотреть, поверьте. Пользователь с именем Кривота и Искусство спрашивает, если все объекты состоят из струн, то можно ли считать наш мир большой бородой? Философский вопрос, и получается, что да. Кстати, надо будет взять эту фразу на вооружение где-нибудь и сделать ее негласным девизом нашей рубрики. Единственная проблема, которую я вижу, насколько я знаю теорию струн, а я не могу сказать, что ее прям знаю, но на том базовом уровне, на котором я ее понимаю, если она действительно права, то струны представляют собой такие замкнутые объекты, которые колеблются с определенной частотой. Соответственно, если мы представляем себе, что струны — это волосинки в бороде, то они получаются колечки, и они растут сами из себя. Борода, которая растет сама из себя. Какой кошмар. Но идем дальше. Дима Яднак, наш постоянный слушатель, задает вопрос. Кстати, довольно интересный и логичный вопрос. Марсоход использует солнечную энергию для своего обеспечения. А почему мы не можем использовать в машинах такую эффективность для своих целей на Земле? Дело в том, что солнечные батареи, которыми пользуется марсоход, они, во-первых, гораздо больше в соотношении размера марсохода к размеру батареи, чем мы можем позволить себе в наших автомобилях. А во-вторых, за день марсоход преодолевает несколько метров и выполняет несколько довольно несложных задач. Поэтому та мощность, которую он расходует, несравнима с тем, что нужно, чтобы хотя бы проехать из одного конца города в другой. Просто цифры совершенно разных порядков. Кроме этого, как вы знаете из нашего самого первого выпуска про марсоходы, на Spirit и Opportunity практика солнечных батарей была закончена, и Curiosity, современный ровер, который обитает на Марсе, на своем борту несет ядерный реактор, который обеспечивает его энергией. Обусловлено это не только тем, что просто мощности не хватит от солнечных батарей, но и тем, что постоянно на них скапливается пыль, нужно как-то очищать. А если будет много пыли, то не будет достаточно энергии. В общем, солнечная батарея еще та проблема. Насколько я знаю, в современности есть автомобили, в которых солнечные батареи есть, но всего, на что их хватает, это там радио включить и аккумулятор зарядить. То есть банальная эффективность недостаточна у солнечных батарей, чтобы использовать их в автомобилях. Маркелов или Маркелов Алексей спрашивает, магнитятся ли магниты в космосе? Конечно, магнитятся. Дело в том, что космос мало чем отличается от нашей Земли, и если следовать принципу изотропии Вселенной, который заключается, если говорить просто, в том, что законы физики одинаковые везде, то электромагнитное взаимодействие никак не должно зависеть от того, насколько вы близко к большому источнику гравитации, в данном случае к Земле. Василий Кондрашкин, еще один наш постоянный слушатель, вернее, наверное, слушателей постоянных очень много, но вот он постоянно задает вопросы. А как будет выглядеть фотонный двигатель для стороннего наблюдателя? Будет ли что-то помимо эффекта Доплера? В данном случае, насколько я понимаю, мы говорим о фотонном двигателе, который использует свет в качестве реактивного вещества. То есть... Я для себя не могу ничего придумать, кроме как то, что это будет выглядеть в форме луча света, который направлен в сторону противоположную движению. И, естественно, будет красное смещение, то есть эффект Доплера, так как источник света будет от нас удаляться. Или же на это можно смотреть как то, что в течение полета пространство между нами и источником света будет расширяться, и таким образом длина волны будет увеличиваться. Ну, в общем, это другое видение эффекта Доплера в космических масштабах, и вдруг это кому-нибудь будет интересно. Ну вот как-то так, то есть фотонный двигатель будет выглядеть как луч света, направленный в другую сторону от движения. Леонид Лист спрашивает, есть ли какие-нибудь новые информации о проекте Mars One. К сожалению, у меня пока никакой новой информации нет, и мы по-прежнему надеемся, что нам удастся пригласить участницу проекта Mars One. Мы уже неоднократно об этом заявляли, и я действительно хочу верить в то, что в скором времени нам это удастся, и мы гораздо подробнее расскажем о данном проекте. Аккаунт наших друзей Молния Наука спрашивает, когда уже этот Илон Маск построит Hyperloop. Начнем, наверное, с того, что такое Hyperloop. Это проект по перемещению населения благодаря туннелю, в котором будет очень низкое давление и в котором будет передвигаться такой поезд на магнитной подушке. Таким образом, трение будет очень маленькое, и скорости развиваемые могут быть очень большие. Теоретически, конечно, все это очень круто, но практически пока что это далеко от воплощения, и дело даже не в том, что поддерживать давление в 1000 атмосферы будет проблематично не только в плане поддержания, но и в плане того, что если при аварии придется эвакуировать людей, это нужно будет как-нибудь решать, и там разгерметизация ведет к последствиям. Ну, помимо прочего, все упирается в деньги. Понятное дело, Илон Маск миллиардер, плейбой и филантроп, но пока что стоимость Hyperloop оценивается в 6 миллиардов долларов без учета того, что нужно будет скупать крайне недешевую землю, где будет проходить данный туннель. Так что в ближайшее время вряд ли мы увидим реализацию данного проекта. Илья Дудулин спрашивает, как я представляю себе жизнь на Марсе и что вы просите, чтобы я пофантазировал в подкасте про дома, магазины, летающие машины и так далее. Собственно, что там фантазировать? Футураму все смотрели, вот вам как может выглядеть жизнь на Марсе. Но если серьезно, то я думаю, первое время мы будем видеть такие модули, которые наверняка будут в виде усеченных конусов, поскольку именно так будут выглядеть посадочные корабли, которые похожи на Orion, на капсулу Dragon от SpaceX или на текущий Союз. Пока что ничего лучше не придумали и вряд ли придумают. Так что вот как-то так будет все выглядеть. Ну и хочется очень верить, что мы с вами доживем до момента, когда человечество высадится на Марс. Ну и пользователь с лаконичным именем Дима спрашивает... Пытаются ли найти сигналы других цивилизаций и посылаем ли мы что-либо? Естественно, мы все время ищем сигналы других цивилизаций. Есть даже отдельная программа SETI, о которой мы уже, наверное, неоднократно рассказывали. Расшифровывается эта аббревиатура как Search for Extraterrestrial Life, или, вернее, Search for Extraterrestrial Intelligence, то есть поиск внеземного интеллекта. Они постоянно анализируют все данные, которые мы получаем из космоса, некоторые из них считаются паранормальными, выходящими за рамки того, что мы могли вообще получить в качестве случайного шума. Ну вот, недавно был яркий пример, когда люди 10 лет исследовали сигнал от собственной микроволновки. Так что поиски ведутся, но пока что они далеки от успеха. Что же в плане того, что мы посылаем какие-либо сигналы. Проблема в том, что кроме там, Voyager'ов, которые мы послали, на которых мы выгравировали на пластинах информацию базовую о человечестве. Наши передатчики пока что недостаточно сильные, чтобы передать какую-нибудь информацию достаточно далеко. Дело в том, что мы знаем, что интенсивность падает соразмерно квадрату пройденного расстояния, если мы излучаем ее во все стороны. Поэтому довольно быстро наш сигнал просто сливается с общим шумом космоса. Но, кстати, вполне возможно, что в ближайшем будущем я сделаю отдельный выпуск по поводу того, как же мы можем дать о себе знать инопланетянам, и, соответственно, как они могут дать о себе знать, поскольку тема действительно интересная, и там есть несколько таких неординарных моментов. Ну, в общем, на этом я буду закругляться, поскольку вопросы ваши закончились. Я вам напоминаю, что следует подписаться на подкаст Берди Карс об автомобилях, у которых есть отдельная рубрика в отдельном фиде, а также есть отдельный твиттер Берди Карс. Кроме этого, конечно же, вы должны слушать и подписываться на наш основной подкаст Берди Шоу, в котором я не так давно с Сережей Епихиным рассказывал вам о многих интересных вещах, и пойдите послушайте его, там действительно все круто и выходит немножко за рамки нашей научной рубрики. Больше про Microsoft, про динозавров. Кстати, динозавры не так уж и далеко от нас ушли. В общем, естественно, вы не забыли подписаться на Берди Theory, наш твиттер-аккаунт, и вы оставляете фидбэк, задаете вопросы, и вообще вы молодцы, я в вас верю. Единственное, что вам нужно сделать, так это рассказать вашим друзьям о том, какая у нас есть крутая рубрика, и как мы в ней развлекаемся. В общем, поверьте, это очень важно для нашего проекта, чтобы вы постоянно рассказывали своим друзьям, а друзья рассказывали друзьям, и таким образом мы довольно быстро захватим мир, поскольку мы знаем, что такое рост по экспоненте. Ну и на этой мажорной ноте я говорю вам пока, и да пребудет с вами сила!